Здравствуйте, друзья! У вас на экране серийный посетитель нашего канала. Это третье видео у нас с Наташей. Давайте-ка вы в прошлое, давайте представитесь и расскажете, как, что, чего было, потому что трудно ожидать, что там масса народу помнит те два сюжета. Вот давайте издалека. Откуда сама-то?
Да, хорошо. Я родилась в Москве, там же училась, МИФИ закончила. А после этого, когда я закончила учиться, практически сразу мы переехали с мужем в Литву и прожили в Вильнюсе 6,5 лет до тех пор, пока не выиграли грин-карт лотерею. Мой муж выиграл грин-карт лотерею в 21-м году. Ну, в смысле, в 20-м, но это была DV 21-го года.
То есть вы как-то успели проникнуть в страну?
Да, да, успели. В тот момент была пандемия, и было сложно из-за этого, но нам повезло, все-таки открылось посольство в какой-то момент, и визы нам дали. И вот летом 21-го года мы приехали в Сиэтл, в штат Вашингтон. С тех пор живем здесь. И да, я помню, мы с вами записывали видео, когда мы только выиграли лотерею, то есть летом 20-го, наверное. И потом в 21-м году, когда мы только приехали, и когда я нашла свою первую работу, тоже, наверное.
Давайте вот мы об этой части. Итак, вы закончили там МИСИ, это что-нибудь там, какое-нибудь промышленное гражданское строительство, да, или что?
МИФИ, инженерно-физический.
А, это не МИСИ, а МИФИ. Так вы это головастая, значит? И муж у вас из МИФИ?
Да, муж тоже из МИФИ, в одной группе учились.
Вспомнил. Да, хорошо, из МИФИ. Ну и 6 лет, которые вы в Литве там проживали, вы чем занимались?
Я работала финансовым аналитиком, инвестиционным аналитиком. Работала с хедж-фондами. Это такие маленькие компании, которые инвестируют в фондовые рынки или рынки ресурсов. Занималась я в основном аналитикой цветных металлов, стали, угля, вот таких товаров.
Ну, сами-то что-нибудь на этом заработали или только анализировали?
Нет, я никогда не инвестировала сама. Мне это очень нервно. Я не выдерживаю. Поэтому я всегда была аналитиком. Инвестировали другие люди. А я, допустим, я много ездила в Китай, потому что это большой рынок потребления. Вот.
И что вы там анализировали на китайском рынке?
В Китае, Китай это практически половина мирового потребления стали, металлов, угля, больше половины мирового потребления угля это Китай. И да, мы ездили по разным провинциям, смотрели на заводы, особенно когда у них с 16-го года началась борьба за окружающую среду. Они начали сокращать производство в одних местах, открывать новые производства в других местах. И вот, да, я объездила очень много провинций китайских в тот момент.
Ну, удалось им сократить выбросы-то?
Ну, да, как бы политика, она довольно эффективная. Действительно, это чувствовалось даже вот когда, не знаю, с перерывом в несколько лет приезжаешь вот в такие самые грязные провинции, зимой особенно, когда вот такая массовые выбросы, чувствуется, что воздух чище. Но чище это не значит, что он чистый. То есть
Китай
загрязнение там конкретное.
Самый большой загрязнитель атмосферы на планете, да. Хотя на втором месте вот США, например. Тоже можем. Ладно, значит, работали вы аналитиком таким. А это как-то, кроме общего развития интеллекта, вам как-то способствовала учеба в МИФИ вот этому всему?
На самом деле, нет, наверное, да. Вот то, что вы сказали про общее развитие интеллекта, наверное, да, это было единственное. В финансах я очутилась вообще абсолютно случайно, потому что, когда мы переехали в Литву, я знала китайский, и я работала в России с китайским языком. Да, я отучилась год по обмену в Пекине, когда была в университете. И поэтому, да, я разговаривала довольно свободно в тот момент. И в России я занималась в основном импортом, и такую маленькую фабрику мы строили, когда вот я всего 1,5 года проработала после института, Да, и когда мы переезжали в Литву, я искала что-то с китайским, и я думала, что это будет довольно легко сделать, потому что в Москве это было легко. Но оказалось, что нет, оказалось, что в основном все импортируют в страны побольше, допустим, в Польшу, и оттуда уже во все страны Балтии идет импорт. Поэтому, да, я искала просто хоть что-нибудь. В какой-то момент я, наверное, полгода, чуть больше, чем полгода я искала работу в Литве и уже так была в отчаянии, поэтому отправляла свое резюме везде. Ну и вот оказалось, что была компания, которая захотела меня взять, по сути, без опыта, хотя они обычно брали людей только с финансовым образованием, просто за счет того, что у меня был китайский. Они согласились меня взять и научить всему уже на работе.
Ну что же, неплохо. Хорошо. Итак, выиграли вы муж в грин-карт лотерею, то есть мало ему было, что он, значит, в Литве, он теперь хотел выйти на другую орбиту. Приехали вы в Сиэтл. Значит, муж кем там у вас работает-то?
А муж у меня проект-менеджер в IT. Сейчас он в Самсунге. Вот, в принципе, с момента, как мы переехали, он сразу устроился в Samsung.
И с тех пор вот там project manager.
Да.
Ну, не обижают его, там ручку золотят, там зарплату платят регулярно.
Ну, он на контрактной позиции, там немножко меньше, там немножко похуже, скажем так, из-за этого условия. Но у него есть еще другое увлечение. Он пишет свою музыку и вот сейчас активно записывается, поэтому ему нравится Samsung, что это позволяет ему совмещать и то, и другое. У него остается в достаточном
Да,
времени.
семейка. Один, значит, по-китайски, другой, значит, там по клавишам. А детки есть у вас?
Нет, детей пока нет.
Я вот думаю, что же у вас за дети такие пойдут, с какими талантами, такая комбинация взрывная. Так, ну хорошо. Нравится в целом все это?
Да, нам очень нравится. Мы с самого начала выбирали в первую очередь по временной зоне, потому что я, когда мы переезжали, еще оставалась на своей предыдущей работе. То есть я выбрала вот это Тихоокеанское побережье, а муж выбрал Сиэтл. Ну, мы выбирали, по сути, между Сиэтлом и Калифорнией. Но ему нравится сезонность, что здесь похолоднее. Ему нравилась очень природа, ну, помимо того, что здесь технический хаб и достаточно работы, ему очень нравилась природа. На самом деле, мы поиграли с ним незадолго до того, как переезжали в такую игру, называется Last of Us. Там большая часть игры происходит в Сиэтле. И вот мой муж влюбился в эти виды.
Окей. А вы как-то вот природу, так сказать, употребляете? В том смысле, может, вы рыбку ловите или грибочки собираете? Или там по винодельням дегустируете? Там что-нибудь есть такое?
Ну, нет, мы скорее просто любим гулять, ездить по разным местам, ну, природным, с ночевкой куда-то в горы ездить. Но здесь действительно очень красиво. Здесь острова, горы на островах,
Да, красиво.
просто горы, там какие-то заливы, пустыня у нас на востоке
Да
штата
уж что. А вот
и каньоны.
с точки зрения, вот все говорят, многие говорят, ой, там вы тучи, дожди, вот там вот это вот. Я понимаю, что после Литвы, может быть, вы не так это почувствуете. Вот. Ну как вот вообще там?
Ну вот сейчас довольно паршиво, если честно.
А что? Что там?
Допустим, ноябрь-декабрь действительно очень дождливый, начинаются такие порывистый ветер, ураганы, вот эта постоянная такая моросящая слякоть на улице. Так себе, тепло, но очень влажно. Но при этом, допустим, лето у нас отличное здесь. То есть лето, оно не жаркое, где-то, наверное, градусов 20-25. До 30 редко поднимается, и оно очень солнечное. С июля по сентябрь обычно вообще нет осадков.
А вот если пойти там, вот как вы там, с ночевкой, в горы, в лес, там туда-сюда, комары есть?
Ну, мы такие, не, мы любители комфорта, мы предпочитаем какой-нибудь домик снять.
Так.
Вот, поэтому мы на улице не спим, но не то чтобы прям сильно чувствуется. Я думаю, есть какая-то живность, да, особенно к вечеру. Но не так, чтобы она прям сильно напрягала. Я помню, в Подмосковье как-то приезжаешь, и вот там бывает, что
Да,
прям
покусают.
постоянно комары. Ну вот здесь
Да.
Ну вот здесь, мне кажется, получше с этим. Мне кажется, поменьше здесь
В
насекомых.
Канаду едете? Там близко у вас?
Да, очень близко, Ванкувер. Нам еще по грин-картам мы можем въезжать туда безвизово,
А, можно, да?
поэтому
Действительно, с
да.
грин-картой можно.
Да,
Так.
то есть по русскому паспорту нужна виза, но грин-карта позволяет безвизовый въезд.
Хорошо, хорошо.
Очень удобно, да, на машине ездим
Ну и что вы
периодически в
там,
Ванкувер.
что вы там в Ванкувере, что вокруг?
Ну, в Ванкувере классно, то есть там практически такой же климат, как у нас.
Да.
Мне кажется, что Ванкувер, он такой чуть более европейский город, чем Сиэтл. Он почище в центре, потому что, допустим, демократические американские города, они вот в самых центрах, там бездомные, довольно грязные и так далее. А Ванкувер в этом плане вот чуть более европейский, то есть там очень чистый центр, там бездомные чуть подальше от центра. Вот. И природа очень красивая. Там, ну, похожая, но она такая, мне кажется, чуть более лесистая местность в Канаде.
А как вы отпуск проводите? Куда-нибудь ездите или так?
Ну, вот последние 2 года мы в основном по Америке ездим.
Так. Куда?
Как-то мы
Куда?
как начали здесь ездить. Ну, вот, допустим, мы на ближайшей неделе собираемся к вам в ваши места в Калифорнию.
Ой, так а что
Да,
же, так
сюда.
вы же заходите.
Ну вот, да, если получится, если получится. Вы говорили, что в Санта-Крус вы не будете на выходных, но...
Ну, мы тут, у нас до Санта-Крус 40 минут езды, тут, мы тут рядом всем. Ну, это мы отдельно посмотрим. Дело в том, что
Хорошо.
там у нас есть приятель такой, Виктор, который на старости лет, выйдя на пенсию, пошел получать мастера по театральному делу, по
Вау.
режиссуре. Да, и у него, значит, выпускной спектакль на мастера в Сан-Франциско. И мы идем туда 9 числа, мы, значит, записались, и вот идем туда к нему, вот на этот спектакль. Ну, как-то нельзя же бросить друга в беде, понимаешь? И вот надо прийти, там, поаплодировать, покричать, там.
Конечно, такое
Вот.
событие.
Да, а вы
Вау.
примерно
Очень классно.
в это время где-то здесь, да?
Да.
А то, если что, приходите к нам, у нас новогодняя партия от 16-го.
Ну, 16-го мы уже уедем.
Видите как? Ну,
Да.
ладно. Хорошо, так вы... Давайте какую-нибудь полезную информацию для наших зрителей. Вот что у вас есть для наших зрителей, чтобы сказать, ага, скажут наши зрители, что у вас есть?
Ну, наверное, допустим, для тех, кто вот только приезжает, мне кажется, что я могу, допустим, поделиться историей о том, как мы искали первые работы, когда только приезжали.
Очень хорошо, давайте.
Да, потому что мы приехали без работы, по сути, оба. Я еще продолжала работать на своей предыдущей работе, но она довольно быстро закончилась, потому что я поняла, что по часовым поясам было очень неудобно. И да, мы оба искали здесь работу с нуля. И нам повезло, был довольно хороший рынок, тогда мы нашли ее быстро. Но мне кажется, что самое важное было понять, что здесь поиск работы происходит по-другому, нежели там, где, ну, где мы были до этого и то, к чему мы привыкли. То есть там резюме пишется вообще по другим правилам. Есть стандарты резюме, которые очень простой с точки зрения оформления, но очень четкий с точки зрения структуры. Допустим, есть очень четкая структура ответа на поведенческие вопросы на интервью. Вот это вот старт, когда там описываешь
Я
ситуацию,
извиняюсь, я
задачу.
извиняюсь. А вот если вы наш канал смотрели, посматривали, вот у нас очень много материала на эту тему и про резюме, и про ответы на вопросы, нет?
Да, вот ваш канал был очень полезен, это однозначно. Мы его смотрели еще до того, как сюда переехали. И у вас, да, у вас были по резюме действительно очень-очень классные видео. Я помню, что мы еще до того, как переехали, редактировали свое резюме по вашему каналу, по вашим советам. Да, и мне кажется, что Идея в том, что да, чем быстрее человек поймет, что действовать здесь нужно совсем по-другому, нежели вот то, как было раньше, тем быстрее и успешнее может пройти процесс адаптации. Но вот помимо прочего, да, мы смотрели ваш канал, и еще мы, когда приехали, мы писали в местные группы и спрашивали у людей совета по поиску работы.
Русскоязычные или американские?
В тот момент в основном русскоязычные, но мне кажется, что можно писать в любые группы, то есть и вот
Это правда.
какие-то neighborhood, ну вот на местности какие-то добрососедские группы, и по городу, и, может быть, я не знаю, какие-то группы по интересам. То есть, в принципе, люди очень отзывчивы к новым иммигрантам. Мне тогда казалось, что большой отклик. Всем интересно, всем хочется помочь.
Очень важно сказать, что мне нужна помощь, потому что здесь, в общем-то, не принято лезть со своими делами. Поэтому, если человек говорит, мне нужна помощь, это один разговор. Если он что-то такое говорит, ну, нормально, там все нормально, там что. Вот. Но если он обращается, например, говорит, вот, если бы кто-то мог там что-то, ну, вот, было бы очень здорово, да? Они бегут тебе помогать.
Да, вот, кстати, да, мы именно так писали в группах, что вот мы только приехали, нам нужен совет, или нам нужен реферал,
Да,
или
очень
нам
хорошо.
нужно посмотреть, допустим, помощь с резюме, посмотреть резюме, там ответить на какие-то вопросы и прочее. И люди массово отзывались, и действительно, вот то, что вы говорите, мне кажется, что в этой стране очень важно уметь просить о помощи. А человек, который может просить о помощи, никогда не останется, скажем так, за бортом. Вот как-то у меня есть ощущение, что здесь люди более отзывчивые. Возможно, это связано с тем, что здесь просто очень много иммигрантов, и они все проходили через вот этот путь, и они готовы поэтому помогать.
Да, ну, другая версия, например, что они так настолько уже зажрались, что уже не знают, как себя куда-то приложить, и вдруг, когда видят, человеку помощь нужна, а они все сидели и ждали, чем бы заняться, блин, вот так живешь бесполезно, и тут вот вдруг какая-то польза, можно сделать что-то хорошее, там, Богу угодное дело. Я вот
Не, ну,
это
кстати,
вижу,
да,
да.
это точно. Ну, я, допустим, чувствую в себе тоже сейчас такую необходимость, допустим, кому-то помогать. Есть такая волонтерская организация Upwardly Global, которая некоммерческая, которая помогает новым мигрантам тоже устраиваться на профессиональную работу.
Почему Global?
И они
Еще
мент
раз.
Upwardly Global. Я могу вам ссылочку кинуть потом.
Upwardly Global. Да, окей.
Да. И вот у них есть курсы по резюме и по интервью, мы тоже их проходили, и они назначают менторов потом, которые проводят, допустим, пробные интервью с людьми и так далее. И плюс у них очень много волонтеров, которые, вот, допустим, работают, как я, там, в каких-то компаниях, готовы тоже консультировать новичков. И вот, да, с тех пор, как мы приехали, они нам очень помогли, и вот 2,5 года я у них волонтерю. Или там в каких-то группах тоже что-то выкладываю.
Такой вопрос. Вот вы двое, два человека в семье. Работаете, ну, как бы на приличной работе. Да, то есть там не то, что минимум вейдж какой-то вы получаете там. Значит, у вас есть какие-то планы, может быть, какую-то недвижимость, чтобы так не двигалось, а так вот в хорошем месте бы стояло и не двигалось.
Мы купили полтора
А,
года назад.
ты смотри,
Да,
то
это.
есть годик прожили, годик и купили.
Да, мы на самом деле, мы просто, у нас в Литве была квартира, мы купили квартиру, когда переехали в Литву, и когда уезжали, мы, соответственно, ее продали, и вот этих денег нам хватило, чтобы сделать первоначальный взнос, и поэтому у нас, в принципе, был план, что мы покупаем, как только нам дают кредит, что вот как только сможем, мы сразу покупаем недвижимость. Просто, ну,
А
как-то
тогда
нам.
еще интерес банковский процент был низкий совсем, да?
Ну нет, к сожалению, когда был низкий процент, нам никто не давал кредит, потому
Так.
что мы только приехали, у нас рейтинга не было.
Ну сколько, какой у
Поэтому
вас интерес был?
сейчас у нас получается интерес 4,5, зафиксированный на 5 лет. То есть это не, ну,
Я понял.
так бы он у нас был, наверное, 5,5-6 в тот момент. Ну, все равно пониже, чем сейчас, но да, это не совсем тот
Не,
интерес,
ну, я
который
вас
был
уверяю,
совсем низкий.
4,5 неплохо. Мы первый раз покупали, ну, Когда мы первый раз покупали, вообще кризис был жуткий, там было 4%, а уже потом, через пару лет мы дом покупали, там было что-то ближе к 8%. Поэтому 4,5% это совсем неплохо.
Ну да, по сравнению с тем,
И
какие
что
сейчас
это? Что
интересы, да.
это? Что это вы купили?
У нас таунхаус. Это, наверное, минут 20 езды от центра Сиэтла на машине. Это считается в Сиэтле, в самом. Район называется West Seattle, западный Сиэтл. Он такой немножко оторванный от города. Он находится на полуострове. У нас такой большой-большой мост идет из центра города вот к нам в район. И это такой частный сектор в основном и таунхаусы. Такой спокойный район, немножко деревню напоминает. Но при этом у нас как бы все магазины, кафе в пешей доступности. То есть мы хотели так, чтобы...
Как в
Мой
Литве.
муж очень хотел дом. Ну да. То есть мне очень нравится вот это европейское, как сказать, европейское строительство, когда очень много пешеходных зон. Я, допустим, люблю бегать по утрам. И поэтому мне не очень нравятся вот такие вот маленькие американские городки, где нету пешеходной зоны вообще. И поэтому, да, мы искали что-то такое посередине. Мой муж очень хотел дом, а я очень хотела, чтобы можно было везде ходить пешком. И вот мы нашли такое среднее решение,
Так,
таунхаус и
в
вот
тех
в
местах
городе.
вообще, вот где вы там находитесь, вот, скажем, с какой суммой можно подступиться уже там к таунхаусу? Как не выпендриваясь, ну так же, чтобы уже реально купить.
Сложно, конечно, с ценами. То есть вот наш район, он считается недорогой сравнительно из-за того, что он вот отделен вот этим мостом. И когда мы покупали, еще мост закрыт был. То есть нам приходилось объезжать, сейчас уже быстрее. И вот у нас где-то, наверное, от 700 до миллиона примерно стоят таунхаусы.
Ничего себе.
Вот в районах получше уже меньше миллиона ничего не купишь.
Окей.
Ну и вот примерно такие же цены, допустим, на дома, если отъехать минут 40 от Сиэтла.
То есть, чем ближе к Сиэтлу, тем как бы и дороже получается.
Ну да. Ну тут есть как бы города подороже, то есть есть тут Белвью, такой город,
Конечно.
он поменьше, чем Сиэтл, но там именно такой IT-хаб, и там дороже, чем в Сиэтле.
А там же
Но
хедквотер Microsoft, да, там был view.
Microsoft, он это еще маленький город Редмонд рядом
Да.
с Белвью,
Ну там рядышком
но в
конечно.
Белвью... Да, оно все рядом. А в Белвью просто очень много офисов. Но, допустим, Amazon практически весь в Сиэтле. У Амазона тоже есть офисы в Белвью, но в основном амазонские офисы в Сиэтле.
Вы научились при походе в Starbucks делать сложные заказы. Вот я хочу сказать, что нигде, нигде и никогда в Америке вы не увидите, чтобы люди вот так заказывали, как заказывают в Сиэтле. Они там до таких тонкостей доходят, что нам тут 10% не снилось. Вот так. Такие
Но
придумывают.
мне очень нравится, что можно выбирать теплоту. То есть там, по-моему, 5 или 6 настроек теплоты. То есть можно горячий, допустим, можно теплый, можно комнатной температуры, можно
У
похолоднее.
нас такого
Вот.
нету. У нас, говорит, либо холодный, либо горячий.
Ну вот, а в приложении можно, да, нам очень нравится выбирать вот который теплый, который не
А,
обжигающий.
то есть вы заказываете и приходите, а не так, чтобы прийти и на месте заказать.
Вот почему-то, если приходишь и на месте заказываешь, то постоянно какие-то казусы происходят.
Да,
Вот
это
если
есть.
что-то начинаешь, если начинаешь выпендриваться, то вот все время что-то не то. А если через приложение заказываешь, то нормально.
Я бы сказал, что во время пандемии Starbucks вообще как-то превратился в какой-то отстой полный. Сейчас получше стало, но вот да, это ограниченный доступ, там и все это так, не зайти, не пройти, там и все такое. И вот уже прорвался, уже взял там свой стакан. И это не то, что ты привык, вот тебе, знаете, все-таки там технологии как бы не должно отличаться, понимаете, не то, что от места, но вообще не должно. Ну вот как Starbucks, как этот самый, как Макдоналдс какой-то, уже неважно где, но Макдоналдс есть Макдоналдс, есть Starbucks, есть Starbucks. То есть они испоганили. Мне это напоминало, ну вы не застали, в Советском Союзе были столовые. И вот приходишь в столовую и думаешь, вот как можно было взять чай, ну, сухой, ну, этот чай, листики, и сделать из него это. Вот это же чай, но из него нельзя это, между ними никакой связи нет, понимаешь? А они умудрялись. И вот то же самое произошло вот со Starbucks в значительной степени. Я не хочу сказать тотально, но очень сильно. Сейчас получше стало.
А, ничего себе. Ну, нет, я замечаю, что бывают разные, да, в разных ресторанах. Вот есть нормальные, а есть, которые совсем не
По
очень.
ресторанам любишь ходить? По ресторанам.
Ну, так, от случая к случаю. Мы не то чтобы прям супер часто ходим в рестораны. Ну, иногда что-нибудь отметить ходим. Ну, и так, в основном я скорее часто хожу, допустим, из офиса на какие-нибудь бизнес-ланчи, просто что-то перекусить такое на скорую руку.
Ну вот вы как семья, допустим, да? Вот у вас есть такое, вот то, что называется quality time, да? То есть вот там кино вместе посмотреть, книжку почитать, я не знаю, там пойти, поехать, друзья. Ну вот как вы, или, допустим, он пришел, заткнулся в свой компьютер, а вы в свой. И там вот и друг друга не узнают. Ты говорит, кто? Я, говорит, жена твоя. Говорит, ты смотри, симпатичная. Пойди, пошел. Нет такого.
Не, мы проводим время вместе. Ну,
Так.
у нас есть и время отдельно, потому что у нас есть у каждого свои увлечения. Допустим, муж записывает музыку, вот я и ну и играю, любит играть в компьютерные игры. Я там вот волонтерю иногда. Сейчас я начала летом я начала свой подкаст записывать. Сейчас вот совсем недавно начала YouTube.
Да вы
Вот.
что? И что у вас там что?
Да, у меня крошечный совсем каналчик, буквально, не знаю, неделю назад, мне кажется, или полторы я его начала, потому что у
Видео.
меня был аудиоподкаст. Да, у меня был
Сколько сюжетов у вас?
аудиоподкаст.
Сюжетов сколько?
Три. Три.
Так. Да о чем?
Вот. Один просто вводный, второй интервью с девочкой, которая сюда переехала в 22-м году, а третий про меня, саму про то, как мы переезжали. И так далее. Ну так, я планирую разговаривать с людьми и планирую немножко о себе записывать.
Ссылочку-то мне скиньте в скайпе, а я туда подставлю, глядишь, там подойдет там сотня другая.
Спасибо,
Да.
спасибо.
Вы такой светлый образ, такая хорошенькая, МИФИ заканчивала, представляете? Это... В МИФИ-то, небось, там у вас кавалеры-то, да, за вами, нет?
Ну вот, мужа нашла в МИФИ.
Так это он вас нашел или вы его?
Ну, он меня нашел, да, он меня нашел. Он учился на год старше, и он меня заметил, когда я только на первый курс пришла.
А
А
специальность-то у
потом
вас
через
какая
них.
была?
Ой, специальность у нас очень странная. У нас специальность международное сотрудничество в научно-технологической сфере. Вот поэтому мы учили языки, собственно. Поэтому у меня был китайский, вот эта учеба по обмену.
А физику-то,
Вот, но
физику-то учили?
физику 4 года учили, да, и математику, математический анализ учили 2 года. Ну, то есть у нас такое комбинированное было, но на самом деле сложно применимая профессия. На третьем курсе я поняла, что единственный путь по профессии это работать на государство, чего не хотелось ни мне, ни мужу, и поэтому мы поняли, что нужно что-то думать, ну, совсем другое.
Вы знаете, вы мне напомнили анекдот тех еще времен, значит, когда там один еврей другому говорит, слушай, говорит, Абрам, я знаю, что у тебя куча денег, а живешь ты так скромно, и я думаю, может быть, ты копишь на что-то, что ты хочешь купить? Тот говорит, ты знаешь, говорит, вот всегда мечтал купить церковь. Он говорит, церковь, а зачем? Он говорит, ты понимаешь, говорит, так хочу отделиться от государства. Вот сейчас проще уже с этим делом. Хорошо, видите, какие люди. То есть вы учились в таком учебном заведении, которое готовит людей для оборонки. В наше время, вот когда я школу закончил, в МИФИ было только два факультета, куда брали девочек. Я не помню, два или один. Вот там был такой кибернетики, ну такой типа прикладной математики такой был. Вот, и еще что-то такое, вот в этом плане. На остальные вообще девочек не принимали.
А, ничего себе. То есть прям запрещено было?
Не брали. Ну, облучение там, я не знаю, ну что там у них такое было.
А,
Не брали девочек.
ничего себе. Не, на самом деле, вы знаете, мы очень порадовались в свое время, что мы не учились прямо на технических специальностях МИФИ, потому что я собиралась поступать, просто меня отговорила семья, потому что на многих технических специальностях есть допуск.
Конечно.
И вот когда есть допуск, мы потом смотрели на людей, которые хотели эмигрировать, и вот у них у всех были большие проблемы потом, вот эти
Конечно,
дополнительные
конечно.
проверки там и так далее. Так что, да, мы потом
Но
очень
это как бы
порадовались,
с одной
что мы
стороны
учились.
привилегия, то есть ты получаешь доступ к чему-то, да, с другой стороны это накладывает, ну, сейчас, может быть, с привилегиями слабее стало, чем когда-то. Ну что, а мальчики у вас были там на этой специальности?
Ну да, нет, там в принципе в МИФИ очень много мальчиков. На нашей специальности было, наверное, пополам мальчиков и девочек, и это считалось прям очень-очень-очень много девочек. То есть обычно там в технических группах там одна, две, три.
Я учился в физмат-школе, и у нас было 7 девочек в классе. Это считалось, что вообще какое-то имени 8 марта. Так обычно там 2-3, а тут целых семеро. Да, очень соображали, кстати, очень соображающие были девки. Очень. Ну что же, хорошо. Значит, сейчас-то уже бабки, конечно, что с них взять для пенсии. Это я вот еще тружусь, потому что в Америке там год за два идет в другую сторону. Так.
Ну да.
Хорошо, значит, давайте, что еще? Я для зрителей наших. Вот, может быть, такой вопрос я вам задам. Вот родители, у них дети, так? А дети, ну, там, подрастают, надо их как-то ориентировать в профессиональном плане. Может быть, вот в таком смысле, что если бы у вас вот такой был сейчас, ну, или, скажем, дети, или друзья, дети друзей, там, или что-то, и они к вам с вопросом обратились бы и сказали, слушай, вот, какую выбрать профессию, там, мальчику, девочке, чтобы с этой профессией легко было потом куда-нибудь вот за границу, в ту же Америку, например. Америку, Англию, там, я не знаю, там куда. Вот какая, то, что вы видели из вашего окошка, вот какая такая должна была бы быть профессия? Или группа профессий?
Ну, на самом деле сложно сказать. Мне бы хотелось сказать IT, но мы живем в таком мире, в котором вообще все меняется очень
Да.
быстро. И, скорее всего, IT будет и там, и через 10 лет, и через 20 лет, и через 30 лет. Но непонятно, опять же, там, вот, допустим, ну, появляются чаты, основанные на машинном обучении, и они уже могут там что-то программировать. Допустим, я вот сейчас программирую только с помощью Барда гугловского, это получается намного быстрее. И мы не знаем там, что с ними будет, я не знаю, через несколько десятков лет, да. Поэтому вот, ну, на момент сейчас я бы сказала, что IT, наверное, самый легкий способ именно для иммиграции, потому что, во-первых, не нужно никакое дополнительное лицензирование,
Да.
то есть ты как работал, так и работаешь, переезжаешь, ну, язык нужно знать, понятно, но, по сути, код, он весь на одном и том же языке. Бизнес-процессы построены примерно одинаково во всех IT-компаниях, и зарплаты там высокие.
И на самом деле,
То...
я думаю, что вряд ли где-то еще можно вот так вот жить в своей стране и найти работу, там, скажем, в офшор-проектах. На западные компании, то есть сразу войти, то есть просто войти в западные технологии, да, находясь в своей стране, а потом уже потихоньку двигаться, то есть нарабатывать опыт, который, в общем-то, абсолютно конвертируемый. То есть он и так довольно сильно конвертируемый, а так ты уже вообще стоит там у тебя в резюме там IBM, там, знаешь, или там Google, и вот где еще так можно?
Ну да, еще, знаете, создается впечатление, что, допустим, если ты там какой-нибудь топ-5% специалист, то можно быть вообще где угодно
Это тоже верно,
и
да.
добиться успеха. Но в IT как-то, в IT, мне кажется, не обязательно быть топ-5, чтобы добиваться успеха.
Это правда. Это правда. Я хочу сказать, что вот за те 25 лет, что я наблюдаю за этим последним, ну, скажем, вот когда виза H1B пошла массово, ну, скажем, с 98-го, 9-го года, Я хочу сказать, что вот уже в те годы, вот все, кто хотел, все переехали в США работать. Вот просто тогда эта виза делалась там за пару недель, там вообще вопросов не было. Вот так все было. Но я просто что хочу сказать, что вот правда, все, кто хотел, но в том смысле, что что-то сделал для этого. То есть это не были люди какой-то супер высокой квалификации, там были люди просто самой начальной квалификации. Но просто их настолько не хватало, что им тут же делали эту H-1B, там, и они через пару лет получали грин-карту и все. Поэтому сейчас вообще. Ну хорошо. А вот вы там чувствуете какие-то потоки, которые через мексиканскую границу идут? Вот, может быть, к вам там забредают какие-то там ребята там из России, из Украины, там, может быть, не знаю, там из Латинской Америки?
Ну, украинцев здесь много, беженцев мы встречаем, но украинцы, у них есть способ легального въезда с тех пор, как началась война, поэтому им смысла нет, наверное, идти через мексиканскую границу, они и так могут
Да.
приехать. Вот, русские, да, вот у нас друзья есть в Нью-Йорке, которые, ну, изначально из Москвы. И они собирались переехать до того, как началась война, они собирали документы на О-визу, но когда началась война, они просто собрали одним днем вещи, уехали, и в результате они решили не дожидаться этих документов, потому что это очень длительный процесс, и поехали через мексиканскую границу, да. Вот они уже 1,5 года, получается, в стране. Через там чуть больше, чем полгода, они получили разрешение на работу. И вот сейчас они ждут своих рассмотрения беженских дел. Но этот процесс затягивается
Да,
надолго, насколько я понимаю, на года.
может быть очень затяжным. Такой вопрос. Нет ли у вас какой-нибудь такой ностальгии, там что-нибудь такое привычного слопать? Там селедочки, там, ну, может быть, черный хлеб, там, бородинский какой-нибудь, или там с тмином что-нибудь такое. Нет? Рижский там какой-нибудь.
Ну, у меня на самом деле вообще как-то никогда не было особой любви к славянской кухне.
Так.
Не знаю, как-то с детства не привили.
Так.
Мне скорее что-то более, там, мне азиатское нравится что-то или европейское.
Ну да,
Вот.
китайское
Но мой
влияние,
муж...
да.
Китайское, ну да, китайское влияние было
Так.
в этом. Но мой муж любит иногда. Мы на самом деле довольно случайно нашли, у нас тут есть такая гора Рейнир, это
Да,
самый
конечно, конечно.
высокий кратер-вулкан. И вот по дороге из Сиэтла на Рейнир посреди поля стоит такой украинский ресторанчик. Абсолютно неожиданно, с чего он там, я не знаю,
Так.
но вот там очень вкусно кормят.
Галушки, там, что там?
А, ну,
Вареники.
там какие-нибудь вареники, да, борщ у них. Мы еще мясо не едим. Вот у них борщ вегетарианский, вот всякие вареники с
А
картошкой.
что мясо-то? Что, некачественное мясо или так с детства?
Нет, у меня муж очень хотел стать вегетарианцем еще с момента, когда мы жили в Москве, когда мы в университете учились. Но как-то у него, он очень хотел, с одной стороны, с другой стороны, особо не было чем заменить. Ну, допустим, там рыба хорошая не всегда была
Да, это
в
правда.
таком в доступности. Ну и вегетарианских ресторанов было намного меньше раньше. А когда мы переехали в Сиэтл, мы как-то увидели, что здесь очень много рыбы,
Есть
потому
чем заменить.
что
Слушайте,
морской город.
что у вас с рыбкой там? Расскажите, что у вас там с рыбкой?
О, рыба отличная. Очень много из Аляски привозят такого, как это сказать по-русски, лосось, который
Да.
в открытых водах водится.
Конечно, да.
Вот очень много такой рыбы, тунец, лосось, куча морепродуктов. Вот, поэтому да, здесь с этим очень хорошо, и здесь
А
довольно легко
можно
быть вегетарианцами.
пойти куда-нибудь прямо с борта там с лодочек, нет?
Ну, наверное, да. Нужно немножко отъехать от города для этого. Мы
Да.
видели пару мест. Ну, мы скорее в магазинах все-таки
Слушайте,
покупаем.
я помню в Ванкувере, ну у вас там рядом, да? Ванкувере, вот мы пришли в такое место, ну там такой гавань, там пирсики, там это люди с борта торгуют, вон прямо икру паюсную, представляете? Прямо вот, да, и так вот. И за бесценок рыба, вот, вот такую рыбину берешь, там есть вот $50 вот за такой, тут в экран не помещается, вот такой вот. Да.
Нет, такое бывает, да, особенно вот на острова, если поехать, иногда такой развал бывает, или ярмарки, вот ярмарки в городе
Да.
открываются, когда вот там приезжают,
Так
привозят
что же,
что-нибудь.
значит, вы привыкли к хорошей рыбке. Я хочу сказать, когда вот от океана отъезжаешь, даже вот в такие места, где, казалось бы, есть другой океан, вот, скажем, где-нибудь во Флориде, уж, казалось бы, там-то воды сколько, так, столько рыбки нет, вот как у нас. Особенно, близко нету. Особенно вот, знаете, что мы, а если рыбку берем, то мы обычно к китайцам, корейцам идем. У них выбор, ну, существенно больше. Здесь, допустим, есть там 3-4 там основные рыбки, которые всюду есть. Вот можно там с борта, можно в магазине, можно где хочешь, там, да, там те же самые салмон, как-то вы назвали сейчас по-русски.
Лосось.
Лосось. Вот там, значит, салмон. В принципе, и тут и самый осетр есть, если при желании. То есть можно. Но обычно это у китайцев. Осетр, кроме как у китайцев, я не знаю, где еще можно было бы взять. Вот, есть там, ну, какая-то есть там сибас, там, да, ну там есть там несколько. Вот. А когда у китайцев там вот такой прилавок, там конца края нет, у меня зрители очень любят смотреть, что на полках, и цены сравнивать. Вот будете сюжет делать, значит, отправляйтесь куда-нибудь там, и так показываете с ценами, и вот у вас будет много комментариев, типа, а у нас там в Тьму-Таракане то же самое, но дороже, а зарплаты у нас меньше, тут говорить. Я вам все комментарии заранее скажу. Да.
Интересно, мы, кстати, ни разу не ходили в азиатские магазины за рыбой. Надо обратить внимание.
Что вы? Есть такая сеть, если она у вас, называется Range 99 Market. Range 99.
Угу.
Китайский.
Угу.
Они у нас выше.
Не видела, но посмотрю.
Раньше было очень много китайских магазинчиков небольших. Когда вот эта вот штука возникла, она просто вышибла их всех из бизнеса. Потому что там, во-первых, гораздо больше ассортимент, а ассортимент важнее цены даже. Для человека. Ассортимент, и с другой стороны, там цена намного ниже. Ну, то есть просто они просто вытеснили их всех, их не осталось, маленьких не осталось.
Классно, классно. У нас есть такая японская сеть, называется Fish Guys. Вот, ну, она тоже, наверное, местная, она не очень большая, у них немного мест. Но вот они в основном всякие суши, сашими продают, они уже такую готовую рыбу продают.
Хорошо,
ну,
хорошо.
В смысле, готовую к употреблению.
Ой, хорошо, ладно. Значит, а есть ли у вас какие-нибудь из отечества там друзья, тусовка какая-нибудь есть там? Куда? С кем? Пивка попить или там шашлычок какой-нибудь, барбекюшечку, ну, что-нибудь такое вот собраться где-нибудь у костра, там песенки попеть под гитарку?
Ну, костра нет, а так есть, да. Мы сюда приехали, мы вообще никого не знали. То есть мы просто выбрали место, которое нам нравилось, и переехали. Ну, познакомились здесь, вот, допустим, риэлтор наша, которая нам помогала покупать дом. Мы прям сдружились, часто встречаемся с ней, с ее семьей.
Давайте мне ее самое на интервью мы с ней поболтаем. Риэлторы обычно очень, очень говорливые, и с ними легко писать.
Вот, пусть, о, хорошо,
пусть
я
расскажет.
Спрошу.
И
она,
ей на
да,
пользу.
Она очень.
И нашим зрителям тоже интересно, потому что. Как бы сказать, если человек такой, ну, вот эти есть такие заботливые, вот они как бы о людях заботятся. Потому что среди риэлторов есть такие, как бы, барыни, что ли, даже не знаю. Вот. А есть очень, очень задушевные люди, которые щедро делятся вот так. Вот если там такая девочка есть у вас, давайте ее сюда.
Да, она вот прям такая очень хорошая женщина. Я помню, что да, когда мы еще были ее клиентами, прям мы чувствовали, как будто родственник.
И обычно через них, через риэлторов, очень хорошо находить там этих всяких плотников, сантехников, там какие любые работы, они всех знают, страховых агентов могут посоветовать очень хороших. Вообще они такие, как, что называется, center of influence, да, то есть через них много. И то же самое, они и на парти всякие ходят, и сами устраивают, и так далее. Это очень неплохо, неплохо. Риэлторы очень важную роль такую играют именно в комьюнити. Я не скажу все, но многие. Очень, очень, очень важно. То же самое, как парикмахеры, где стрижетесь?
Ну, стрижемся в салоне не у русскоязычных, но тоже у нас тут очень милая парикмахерша. Да, они очень много всего знают, это точно.
А так приходишь там,
К ним постоянно
она пока
приходят,
тебя
да, люди
пострижет, она тебе
разные.
все расскажет, кто женился, кто развелся, кто у портного на курсах QA выучился, сколько ему на первой работе дали, там, это да сюда, да, все узнает. Это такие центр новостей.
Нет, это действительно очень приятно. Ну и тогда мы с кем познакомились, в основном вот в русских группах, когда приезжали, мы знакомились, с кем-то общались поначалу, с кем-то до сих пор общаемся. То есть такая тусовка есть. Ну и плюс коллеги. Но коллеги у нас в основном не русскоязычные, всякие разные. И из Индии здесь очень много людей. Вот мы как-то с мужем ездили на индийскую свадьбу, его коллега женился.
Человек
Мне
500.
казалось, там был. Ну нет, поменьше, там было около сотни. Они говорили, что это очень маленькая индийская свадьба.
Обычно пару тысяч легко бывает.
Ну да, не, ну мы, конечно, в шоке были. Действительно, такое массовое событие, большое количество традиций. Мы еще там были, я не знаю, мне кажется, там кроме нас еще, может, человек 5 было не из Индии. И все остальные вот местные. Но прикольно, прикольно, у них красивые очень наряды были на
То
свадьбу.
есть у вас нет сари, да, чтобы надеть?
Не, у нас нету.
Обычно девочки, когда там приглашают, они говорят, я тебе сари дам. Там выбирай, там у них там.
А, нет, мне не предлагали.
А,
Ну и,
надо
возможно,
было
тоже было
сказать, надо было
прикольно,
сказать,
что.
давай я сари хочу. У них много, они с удовольствием делятся. Перченого наелись там.
Да. У меня муж обожает индийскую еду, прям он влюбился. Вот, я так, не фанат, но иногда можно.
Ну что же, ладно. Хорошо, значит, муж. Вот давайте к мужу. Он там музыку
Ага.
пишет компьютерную. Но он вам какое-то внимание уделяет, вот там на руках носит буквы, так можно сказать.
А, да, вы, кстати, спрашивали, занимаемся ли мы чем-то вместе, и
Да.
я как-то мы ушли в этот момент в другую тему.
Да.
Да, мы проводим время вместе с мужем. Мы, на самом деле, мне кажется, что мы сейчас с ним намного ближе, чем мы были, вот когда мы только познакомились, потому что мы познакомились подростками, мы вот вместе уже 14 лет, практически всю жизнь. Да, и много через что прошли, когда еще только дети, так можно сильно
Я
друг
не
другу на
понял,
нервы действовать.
в школе, что ли?
В институте,
Не, ну уже
на втором
подростки,
курсе.
еще подростки, уже там двое детей могли иметь, что-то подростки.
Но это в старые времена, сейчас
А
все это
сейчас не так, да,
сдвигается.
хорошо,
Тогда,
подростки.
ну, я как-то, я не знаю, я себя
Сейчас.
ребенком еще тогда ощущала
А
вовсю.
вы и сейчас не намного старше,
Вот.
что там. Хотя, так, да, ну ладно, ладно. У меня дочки, вон,
Ну да, мне.
44, 45 уже будет, вот у меня девочки. Так что, видите, как они растут, детки-то. Да.
Ну да, внучки у вас очень классные.
Внучки, ну, конечно, это же, когда забот нет, так все заботы на родителях, знаешь, так, только пришел, пойти, поигрался и все. Удобно. Очень удобно с внучками. Ну что же, хорошо. Значит, какой-то есть у вас месседж, вот типа там, англичане ружья кирпичом не чистят, ну что-то такое нашим зрителям, вот что-нибудь такое.
Ну, мне кажется, что опять же зависит от того, какие зрители в эмиграции они или нет, и так далее. Но мне кажется, что в принципе сейчас такие времена, когда очень быстро все меняется, и в хорошую сторону, и в плохую сторону. Мне кажется, что важно быть адаптивным, открытым к тому, что происходит, как-то так более объективно смотреть на реальность происходящую и делать выводы из этого, как-то принимать решения, исходя из этого. Не бояться просить о помощи, то же самое. Ну вот, особенно в Америке, люди очень открытые обычно. Вот как раз к таким, кто приходит и говорит, что мне нужен совет там где-то, или мне нужно, там, не знаю, на работу устроиться или еще
А
что-то.
вы умеете вслепую 10 пальчиками на клавиатуре?
Кстати, по вашей методичке я училась.
Правда,
А,
да?
да,
Научил,
серьезно,
научилась,
наверное,
да.
году в 17-м, да, и я
Какая?
увидела ваше видео, где вы о ней рассказывали, скачала вашу методичку и, наверное, за месяц-полтора научилась печатать. Я
Окей,
не быстро печатаю, но вот с тех пор я печатаю слепую. У вас
окей.
прекрасный
Там есть
метод.
упражнение по повышению скорости. Приходите, посмотрите там. Можете так рывком несколько раз поднять.
Ну, кстати, да, возможно, надо бы освежить и можно скорость поднять, да.
Ладно, что же, хорошо. Значит, я просто так вот надо, значит, английский учим, права получаем,
Права, да,
десятью
важно.
пальцами, значит, тоже приноравливаемся, чтобы народ не пугать. Знаете, они как смотрят, думают, там двумя пальцами фигачит, думают, ну вообще все. Что, и, наверное, те не работают пальцы. Там два осталось, остальные там. Вот как вот взял кружки с пивом, так они и закоченели там. Да, ну что же, хорошо. У меня случай тут был на днях. Знаете, пошел с собакой погулять, а там дед, ему 80 лет. Так он споткнулся, значит, и бах куда-то, и у него вот этот сустав один так встал и как-то вылетел. Ну, вывих, я не знаю, что у него, как-то так палец и так. Вот, и, ну, пришлось мне его везти в госпиталь. Совершенно посторонний дед. Он,
Господи.
да, он говорит, тебя зовут-то как? Я говорю, Майкл. Такой
Вау.
одинокий дед, да, 81 год, сам по себе живет, три собаки здоровенных овчарки. И он ходит, и такой тележка с водой, вот воду носит для всех собак, там наливает. Чтобы они уж там же и попили, и пописали, и все. Добрый такой.
И как вправили ему этот палец?
Ну,
Все
наверное,
нормально?
вправили, я его там оставил, то есть его должны были другие забрать.
Угу.
Вот моя задача была его закинуть. Да. Ну, в общем,
Да,
всяко
дела.
бывает,
У меня
всяко
муж
бывает.
также палец сломал, вот у него теперь до сих пор. Ему, правда, не починили вовремя, потому что это было ночью, и все врачи пьянствовали в ту ночь в Москве, в травмпункте, в который его привезли, поэтому у него теперь кривой палец, мизинец.
Кошмары какие-то рассказываете. Прям как это пыточное там. Ой-ой-ой. Ну, да. А трезвые они могли бы сделать? Или они просто и трезвые не могли?
Не, они, наверное, могли бы трезвые сделать, но да, они были настолько пьяные, что мы как-то побоялись вообще, чтобы они что-то делали с пальцем.
А мы с ним сначала пошли в травмпункт. Тут есть неподалеку
Ага.
травмпункт. Мы туда приходим. Значит, ну, точнее, есть emergency, а есть какой-то care. Там urgent care. И вот в этот urgent care,
Urgent
да,
care,
мы с
да.
ним туда зашли, а там, значит, врач, это сестра, врач в это время с кем-то работает, мы говорим, вот палец, пусть она хоть глянет, возьмется, не возьмется, что чего. И она там 10 минут ходила туда, ходила сюда, потом сказала, послушайте, даже если она сможет, то она без рентгена не станет ему ничего вправлять, потому что мало ли чего, ответственность такая. А рентгена у нас все равно нет. Поэтому мы говорим, что же? Она говорит, идите куда-нибудь в госпиталь, там какой-нибудь там emergency, там вас починят. Я его отвез в emergency. Также, друзья, в Америке
Ну, это правильно,
палец
наверное.
сломаешь, блин. А я помню вот наше детство. Пришел бы вот такой, ему бы дернули, и все, он бы шел дальше с этим пальцем. Никто бы, какой рентгенный? Как-то никому в
Ну,
голову не
да.
приходило, значит, там, чтобы вправлять там вывих какой-нибудь, значит, чтобы там рентген. Дикое, дикое время было. Как мы там выжили, я не знаю. Но кто выжил, те уже крепкие.
Ну, здесь осторожнее, да, незначительно. Они боятся, что какая-то ответственность будет, если что-то не так и так далее.
Ладно, солнышко, мне надо собачку гулять, у меня еще урок сегодня. Поэтому, значит, мы с вами прощаемся. Вы мне присылаете ваши старые видео, как вас найти, чтобы кто-то захочет.
Ага.
Потом, значит,
Ага.
сами тоже смотрите на комментарии, отвечаете. Последний вопрос, так уже под завязку. Когда мы с вами те два видео делали, к вам прибился кто-то из зрителей нашего канала? Какие-то знакомые появились? Вопросы какие-нибудь? Давайте
А, ну,
дружить.
наверное, нет, наверное, вот прям, чтобы дружить не было, но вопросы задавали, да, я помню, я отвечала у вас в комментариях.
Ну хорошо.
А каналов у меня тогда еще не было, поэтому, да.
Давайте, мы с вами не прощаемся. Так, вы у нас надолго, у вас еще большой путь, вам еще да, там еще какая-то карьерный рост, там детки, инвестиционная недвижимость, там, может быть, какой-нибудь стартап там замутите, там, я не знаю, у вас много впереди возможностей. что-то такое закрутить. Вы совсем молодые такие, господи. Откуда такие молодые берутся? Я догадываюсь, конечно, догадываюсь. Ладно, солнышко, давайте. Вот, вам муж
Спасибо вам большое.
комплименты муж говорит.
Не, муж у меня прям очень хороший. У нас очень теплые отношения
А
последнее время.
комплименты
А, ну, в
говорит?
смысле, последние много лет. Да, он мне очень много
Ты самая
комплиментов говорит.
красивая, самая умная, самая... Говорит.
Он очень гордится моей карьерой. Ну да, и про то, что я красивая, тоже часто
Вот,
говорит.
друзья,
Это
если
приятно.
кому-то комплиментов не хватает, приходите на наш канал. Мы вас обсыпем комплиментами, как елку гирляндами будете ходить. Ладно. Хорошо, солнышко. Счастливо. И мужу привет передавайте. Чувствую, что правильный пацан. Вот. И
Спасибо.
оторвал такую Наташку. Падкая на листья. Смешная. Ладно. Давайте, солнышко. Счастливо. Давайте.
Спасибо
До
большое. Всем
свидания.
пока.
До свидания.